Отец Грук, откинувшись на спинку раскладного походного стула, с сожалением уставился на нетронутые тарелки, полные отнюдь нескудных яств. Сварог налил ему вина, пригубил сам. Полотнище шатра легонько колыхалось под ветерком с близких гор, и огонек лампы трепетал ему в такт. Воплощенная иллюстрация к излюбленному философскому тезису о превратностях судьбы, умиротворенно сказал сытый отец Грук. Несколько часов назад готовился сплясать с конопляной тетушкой, а теперь вот сижу и пью с королем. Знаете, что было самое мучительное? Все три дня, вплоть до сегодняшней церемонии, меня кормили омерзительные баланды из рыбьих хвостов, где крупинка за крупинкой гоняла с дубинкой. Хотя по старой традиции смертнику полагается в последний вечер обед из пяти блюд с вином. Но этот поганец, я про бургомистра, только хихикал и говорил, что город у них бедный, и на отжившие церемонии, извольте ли видеть, ассигнований не отпущено. Он осушил вместительный кубок до дна, привычно рыгнул, округлил глаза. «Извините, ваше величество, одичали мы тут, к церемониалам непривычны». «Пустяки», — сказал Сварог. «Кто бы мог подумать, когда мы сидели с вами в замке Сезара, что вы и есть будущий король Сварог, не скромничайте. Рассказы о ваших свершениях докатились и до наших окраин. Прям хоть в мемуары садись. Интересно, а вот каково это быть могучим королем?» Сварог печально улыбнулся. «Вы не поверите, отец, но быть королем уныло и тягостно. С одной стороны, ты можешь едва ли не все, что только в голову взбредет. С другой, в один прекрасный момент обнаруживаешь, что жизнь тебя гонит по колее, из которой ни за что не выбраться. Вот потому-то я бы свою нынешнюю вольную жизнь и не променял бы ни на один королевский трон, сколько их ни есть, уж простите на глупом славе. Самая большая неприятность, какая может случиться с лесным бродягой, поймают да поволокут вешать. Отец Грук широко улыбнулся. «Хорошо, что вы, ваше величество, определенно не стали пока что заматерелым королем, иначе пальцем бы не шевельнули ради какого-то случайного знакомого и парочки незнакомых вовсе». «Тут другое», — сказал Сварог тихо. «Быть может, именно с вами об этом и следует поговорить, отец. Ведь вас, как я понял из судейских бумаг, не лишали сана. Я убил недавно почти 30 человек. Не сам, конечно. Короли ведь никого не убивают сами, если они незаконченные садисты, и у меня тягостно на душе». «Что случилось?» — спросил отец Грук столь же негромко, посерьезнев лицом. «Мы сделали одну находку», — сказал Сварог. «Простите, не буду углубляться в детали. Скажу только, что в жизни я не сталкивался со столь грандиозной загадкой». «Нужно было устранить свидетелей», — продолжал Сварог, «оказавшихся случайно посвященными в тайну. Я отправил их в ссылку, но министр полиции послал человека подорвать судно, на котором они плыли. Я ведь знал, я прекрасно читал по его роже, что чем таким кончится. Но предпочел внушить себе, что ничего не замечаю и не подозреваю. Знали б вы, как мне сейчас мерзко». После долгого молчания монах спросил, опустив глаза: «Чего ж вы хотите? Отпущение грехов? Не знаю. Возможно. Я никогда не исповедовался, и мне никогда не отпускали грехи. Я просто не представляю, чего я хочу и что мне нужно. «Вообще-то грехи отпустить легко», — сказал отец Грук. «Произнести соответствующую формулу, и все согласно догмам будет улажено. Вот только не хочу вас обманывать, но не бывает полного отпущения грехов без покаяния. Можете вы сказать, что каетесь? Прислушайтесь к себе. Каетесь вы или...» «Не знаю», — сказал Сварог. «Самое печальное, что не пойму я толком». «А какие могут быть последствия в этой вашей находке, хорошие или злые?» «Это пока что решительно неизвестно». «Вот в таком случае не парите вы горячку, ваше величество», — сказал монах с грубоватым участием. «Я ведь не пытаюсь вас утешить, я ведь говорю вполне серьезно. Коли уж неизвестно пока, к добру это тайна или к худу, рано выносить окончательные суждения о каких бы то ни было человеческих поступках. Верно вам говорю. Значит, вот оно что. Вы вспомнили о тех и решили быть милосердным. Ну что ж, снова мы возвращаемся к дискуссиям о превратностях судьбы. Как знать, если бы они не погибли, мы бы не выжили». «Не переживайте, ваше величество, а положитесь-ка вы на Божье милосердие. Оно ведь существует, если даже закоренелые грешники, вроде нас, в последний миг избавились от петли. Ну, не могло ж такое свершить само по себе, без Божьего попущения. А вот, кстати, как вы-то тут вообще оказались в нашей глуши? Или просто-напросто к себе в Хельстад едете без особой огласки, а?» «Да нет, у меня дело именно здесь», — сказал Сварог. «На озере Гивун. Слышали о таком?» «Да кто ж о нем не слышал? Ну да проклятое озеро!» Вновь преисполнившись прежней деловой хватки, Сварог спросил небрежным тоном: «А что... есть какие-то легенды?» «О-хо!» — сказал отец Грук, тоже, кажется, довольный, что тема разговора переменилась. «Это же Каталаун, ваше величество! Дебри, чащобы, горы, глухомань, одно слово! В местах вроде этих обо всех маломальски примечательных уголках сложены то веселые, то жуткие легенды, иногда основанные на некой реальности, иногда из пальца высосанные скучающими кумушками и суеверными придурками. Урочища, мельницы, броды, долины, ручьи, старые развалины, перекрестки дорог. Решительно о каждом местечке что-нибудь доплетут. Куда ни плюнь, поверье, что ни возьми, легенда. Нет, конечно, я не отрицаю, иногда и в самом деле и бывает такое, что человек непривычный может тряхнуться запросто, всю жизнь провел в этих краях, насмотрелся. А что там с озером? А вот насчет озера, верно вам говорю, сплошные бабьи сказки. Чтобы там, в незапамятные времена, когда не было еще озера, а была только речушка, стоял на берегу дом, где обитал на хоре там один чернокнижник. Как ему и положено, по ночам при черной свечке чертил пентаграммы, душевредные фолианты мусолил, вызывал, соответственно, духов. Вот и вызвал однажды на свой хребет. Откусил кусок непохавалки. Демон, рассвирепевший вмиг, разметал дом в щебенку, да вдобавок запрудил реку и устроил озеро, чтобы следа не осталось от жилища. Это дни... Другие говорят, что это сам чернокнижник все устроил. когда его приехали арестовывать гвардейцы из самой Равенны, и не погиб вовсе, как в первом варианте, а благополучно обернулся то ли огненным драконом, то ли просто черным вороном, и улетел неведомо куда. А гвардейцы с тех пор бродят призраками по берегам и, как положено, утаскивают в озеро всякого дерзнувшего под покровом тьмы. Ерунда все это, ваше величество. Дом там точно когда-то стоял. В нем и в самом деле обитал какой-то нелюдим, чуть не алхимик. В ясную погоду даже крышу видно в глубине. Вот только я, как человек умудренный кое-каким специфическим житейским опытом, полагаю, что насчет алхимика все врут. А на самом-то деле этот тип примитивно держал притон для тогдашней лесной братьи, а вся болтовня насчет алхимии и чернокнижия была пущена в обиход исключительно для того, чтобы никто и не совался в те места, и стражники тоже. Это как-то более прозаически выглядит, но похоже на правду. Знавал я одного оборотистого малого, промышлявшего на больших дорогах. Изобретательный был человек с буйной фантазией. Кубышку свою он держал подполом на заброшенной мельнице. И чтоб кто-нибудь ненароком не наткнулся, обставил все так, будто на мельнице обитает целая орава призраков. Целые представления устраивал, наряжал своих ребят в простыни, и они ночами вокруг мельницы болтались с фонариками в зубах. Какие-то хитрые порошки в Равенне раздобывал и устраивал такие фейерверки, что вся округа с зубами от страха стучала и обходила мельницу десятой дорогой. И горлышки от кувшинов у него были под крышей понатыканы, чтобы от малейшего ветерка завывало неродским воем. И сосуд со ртутью, и золотыми монетами в трубу замуровал. Днем он от солнышка нагревался, а ночью холодел, и получались такие удивительные звуки, будто по мельнице что ни ночь чертячьи свадьбы гуляли со всем прилежанием. И ведь все верили. Я у него исповедь принимал, когда он получил ножом под ребро и отдавал концы. Так узнал. Но никому, конечно, не рассказал тайны исповеди. Грех. Так что вся округа до сих пор на мельницу нос не сует. Горлышки-то до сих пор воют. И сосуд по-прежнему в трубе. О, в глотке пересохло даже от таких длинных тирад. Сварог, без труда уловив намек, придвинул к нему чеканный кувшин, и отец Грук, не чинясь, наполнил свою чарку. «Ваше здоровье!» «Так вот, о проклятом озере этом!» «Какой-то затворник там и в самом деле жил в старые времена. И дом стоял, пока не ушел под воду, когда случился обвал. Охотно верю, что его и в самом деле приезжали арестовывать некие государственные люди». Их там перерезали втихомолку. Знаю я ребят, которые как-то лет 10 тому находили у озера и старинные монеты, и проржавевшие мечи, и часы, и еще всякие мелочи из тех, что ни один нормальный человек просто так не выбросит. Бляхи из конской сбруи, еще что-то там. И где это все теперь? Олеша его знает, пожал плечами отец Грук. Это ж были лесные братья, а не ученые и книжники. Из тех, что прилежно разыскивают всякую старину и волокут ее в музей. По-моему, лик на 300 вокруг не найдешь ни единого музея. Все, что было из благородных металлов, пошло на пропой души или стало приспособлено к собственным нуждам. Помню, кто-то серебряный эфес приладил к своему клинку, к Тот золотые бляхи себе на уздечек поставил. Но костей там не было. Ни человеческих, ни конских. Вокруг столько разнообразнейшего зверья, что от трупа человеческого ли, конского ли, окажись он не закопанным в глуши, очень скоро ни единой косточки не останется. А вот вещички и зверьё ни к чему. Он задумчиво поскреб макушку. Вообще-то, если рассудить, перережь тех приезжих обыкновенные головорезы. Они уж ни за что не остались в печи, особенно с серебряными эфесами, да полные кошели монет, ну, не знаю. Факт, что кого-то там в стародавние времена прирезали или прикончили иным способом. И они так и остались непогребенными лежать, причем не ограбленными. А озеро это... Все разговоры про него были связаны опять-таки с той историей про разъяренного демона. Будто бы он напоследок решил напакостить с размахом и наложил на озеро проклятие. По всем сказочным правилам, кто воды из озера изопьет, в одночасье помрет смертью лютую. Кто искупается, там концы отдаст, кто рыбу выловленную съест, не заживется. Ну, насчет этого должен вам заявить со всей уверенностью. Это брехня. Отец Грук осушил чарку, икнул и значительно поднял палец. Брехня первостатейная. Уж мне-то доподлинно известно. Отец мой, надобно вам знать, жил бедно. И вот от лютой нищеты решил как-то плавить рыбку в проклятом озере. Рыба там немерена. Такие сазаны и желтоперы. А рассуждал мой покойный батюшка, человек вольнодумный и рисковый, предельно прост. Ежели с рыбой все в порядке, с голодухи не помрем. А ежели от нее всем придет безвременная смерть, то все равно... Не сегодня, завтра семейство. И так с голодухи сгибаться. Короче говоря, сходил он туда, забросил верши, наловил изрядно и для начала отведал сам. Отличная рыбка. Жирная. Мясо белое. На свет посмотришь, солнышко сквозь нее просвечивает. Вот, жил он так возле озера 3 дня. Каждый день хлебал ушицу, наворачивала жареную на рожне рыбку, и не то что не помер, а наоборот. Стал он замечать, что ряжка у него наливается, и никакого вам проклятия, и никакой безвременной смерти. И, наконец, никакие призраки, загубленных ночью из озера, не являются и к себе в гости не тащат. Осмелел он тогда... Наловил целый мешок и припер домой. Я эту рыбку до сих пор помню. Она кормилец нас на ноги подняла. А было это 25 лет тому. Ну да, мне 10 лет стукнуло. И потребил я этой якобы проклятой рыбки не сосчитать. И до сих пор потребляю при случае. Он гулко пошлепал себя ладонью по объемистому чреву, не особенно и пострадавшему в размерах за время заточения. Глядя на моего родителя, и другие припертые голодухой стали тянуть рыбку почем зря, кто вершами, кто неводом, кто на уду. Иные, правда, до сих пор опасаются, но многие туда ходят регулярно. Ах, как хорош желтопер, ежели завялить его умеючи. Ежели позволите, Ваше Величество, если у вас там не какое-то очень особенно секретное дело, я к вам с удовольствием напрошусь в провожатые. Наловлю желтопера на зеленую муху, и получится такой деликатес, какого вы в ваших дворцах отродясь не едали. Особенно, ежели вяленым желтопером заедать выдержанный нельк из сезаровых погребов, и никто не видел там никаких призраков. Сварог задумчиво спросил. «Значит, в точности неизвестно, что именно там произошло и когда?» «Совершенно неизвестно», — сказал отец Грук, с сожалением покачав за горлышко опустевший кувшин. «Лет 150 назад, или малость поменьше, монеты вроде были с гербом королевы Дайни. Мне растолковал один бывший студент. Она, если мне память не изменяет, лет 150 назад и правила. 125. Ну, вам виднее. Но монеты были биты в царствование Дайни, точно. А что там произошло? Да кто же знает, государь? Это у вас в городах полным-полно книжников, которые пишут подробные труды про любые страдавние события, даты не путают, хроники ведут. А в нашем захолустье народец большую часть даже своего имени подписать не может. Грамотный у нас только бургомистр, судейские да чиновники. Да и то, казнокрада не все, кого не возьми. А кто не казнокрад, тот служанок совращает или запоем пьет. Я, правда, грамотный, но хроник не веду, не досуг. Одним словом, ежели что-то у нас и произошло в старые времена, то не отразилось ни в ученых книгах, ни даже в полицейских протоколах, потому что крючки у нас тоже большая часть неграмотны, а кто грамотен, с лишней писанины возиться не станет, разве уж произойдет нечто из ряда вон чрезвычайное. Вот и легко догадаться, что любое событие наш невежественный народец так исказит и перепутает своими побосенками и байками, что сотни городских книжников до истины уж не докопается, хоть вы им плахой грозите. Уж простите, что утомляю вас своей дурацкой болтовней. «Ну что вы!» — задумчиво сказал Сварог. «Вы прям-таки светоч мудрости и логических размышлений, отец Грук. Хоть в советник вас приглашай». «Не надо!» Испуганно встрепенулся монах. «Я человек, насквозь пропитанный дикой волей, в столице я умру от тоски. А у вас там еще и интриги на каждом шагу, и сплошной камень вместо леса. И даже болтают, творятся какие-то странные знамения, связанные с пробуждением великого кракена». Он оживился, наливая из второго кувшина, радушно поданного Сварогом. «Вот, кстати, пока новости до нас дойдут, настолько исказятся и расцветятся фантазии, что уж не отличить вранье от правды. Говорят, вот у вас там рождают что ни день двухголовые телята. Козлы кричат ночами человеческим голосом. Новорожденные младенцы связно пророчествуют, причем исключительно беды и напасти. А в столице в полнолуние памятник горе позло счастному сходит с постамента и шатается по прилегающим улицам. Так ли это?» «Совершеннейшее вранье», — сумрачно сказал Сварог. «Ну и слава богу!» — облегченно вздохнул отец Грук. «Значит, еще поживем. Признаться, по совести, сам я как-то плохо верю и в великого кракена, и в багряную звезду, о которой иные толкуют. Но вот, знаете ли, говорил я тут с одним рыбаком, а человек он солидный и не склонен сочинять байки. Так он клялся мне, что недели две назад своими глазами видел ночью на Ителии целую стаю спрутов. Здоровенные вардов по 10. Глазами таращится, щупальцами водят. В народе шепчет, что это они якобы бежали из моря в страхе перед великим кракеном. Хоть и принадлежат к тому же племени, но кракен им определенно не по нутру. «А еще кто-нибудь их видел?» «Да нет, вроде бы». «Почудилось», — сказал Сварог, насколько мог убежденнее. «Люди от вина и не то видит. Может, почудилось. Вот только он малопьющий. И к видениям прежде был не склонен. В конце концов, могли они просто так из моря заплыть. Кто их поймет, безмозглых? Ох, спохватился я, неблагодарное создание, разрешить выпить за ваше здоровье, государь. Будьте так благоугодны, — сказал Сварог, наполняя свою чарку. Ваше здоровье, отец Грук.